Вітаю вас, шановні телеглядачі. Прощать людям їх проступки. Легко це или трудно. Иногда тяжко, мочи нет. Но надо ли себя пересиливать? И с какой мотивацией? Несколько слов отца Якова Кротова по этому поводу.
Известен анекдот английский про то, что настоящий джентльмен бывает в церкви только два раза в жизни, когда его крестят и когда он женится. Про женитьбу отдельно поговорим. Но есть еще третий момент, когда его хоронят. И, к сожалению, для большинства людей религиозная жизнь начинается с вопроса о смерти, не с вопроса о жизни. Можно даже описать духовную жизнь именно как жизнь от младенчества до зрелости, как возрастание. Сперва нас беспокоит смерть, и особенно маленькие дети, вот 5-6 лет, у них бывает момент, когда они осознают себя, и в этот же момент они осознают возможность отсутствия себя. Они вдруг задают себе вопрос, вот я перестану быть, а вот это все останется, это очень позитивный знак. Это означает, что человек действительно осознал себя как некто отдельный от окружающего мира. Это духовная, душевная зрелость. Тут же и страх смерти появляется. Это момент, когда у многих людей первый религиозный опыт, потому что обнаружить, что ты и мир – это разное, что ты можешь исчезнуть, а мир останется, и часто в этот момент человек открывает для себя и Творца мира. Он понимает, что есть Бог, который не мир, он отдельный, и может исчезнуть мир, и не было мира, и меня не было, а Бог уже был. К сожалению, многие люди либо забывают этот момент, либо растворяются в суете. Мы опять возвращаемся к слиянию с миром. И когда мы работаем, и когда мы дружим, и когда мы любим. Поэтому так важно иметь в жизни каждый день место, чтобы опять вновь и вновь на себя посмотреть отдельно, выковырять себя из мира и сказать себе, вот все исчезнет, а я останусь. Вот что такое страшный суд на самом деле. Как описывает апокалипсис момент истины? Конечно, это очень условное описание, но описывает однозначно. Все исчезнет. Небо свернется, словно, ну, как раньше, вот фотопленочка. Развернешь, она опять свивается, как тещин язык. Все исчезнет. Значит, духовная зрелость, оказывается, стоит на очень похожем опыте, но не тот опыт, что я исчезну, а все останется, а прямо наоборот. Все исчезнет, а я останусь. И я окажусь перед Богом. Исчезнет все, что загораживало меня от себя. Исчезнут все оправдания для моих поступков, потому что я всегда был рациональное существо, я жил так, чтобы жить в этом мире, присутствовать. И вдруг мир исчезнет, и Бог меня спросит, а теперь давай посмотрим. И выяснится, что это были псевдооправдания. Выяснится тогда, что любить, прощать, быть добрым нужно независимо от обстоятельств. Это не надо делать не потому, что это хорошо организует мир, а потому что человек таков. А лгать, изменять и предавать нельзя не потому, что это мешает жить в мире, а потому что вот просто нельзя. Два полюса религиозного опыта. Где же здесь место Богу? Может ли быть так, что мы исчезнем совсем перед Ним и спросим себя, вот как это, меня не будет, а Бог будет? Два полюса религиозного опыта. Меня нет и нет мира. Я есть и нет мира. Вот это вот то, что можно назвать жизненной зрелостью, когда человек перестает бояться смерти, он понимает, что он неуничтожим. Но из этого понимания может вырасти два совершенно противоположных мотива – наглость и святость. И у многих людей вырастает наглость. То, что нас поражает в законченных подлецах, в законченных подонках – это ведь действительно уверенность в том, что не будет никакого наказания, никакого суда. А теперь спросим себя, почему нас это поражает? Нас это поражает, потому что мы на них похожи. Не более того. И на самом деле – законченный подлец – это не тот, кто законченный подлец, а тот, кто видит законченных подлецов. Значит, мы хотели бы быть такими. Мы завидуем. Вот она, где черная эта зависть. Мы хотели бы освободиться от страхов перед судом, от внешнего контроля. И как там сейчас в магазинах даже такие пособия продают, как стать стервой и так далее. Почему-то, как стать в мужском роде стервой, я таких пособий не видел. Скорее видел наоборот, как научиться заводить друзей. Может быть, потому что мужики стервозны более женщин по самому своему складу в патриархальном обществе. Значит, вот этот момент истины. Мы можем освободиться от страха, а нужно освободиться совсем от другого. Нужно освободиться от разорванности. Потому что вопрос не в том, есть ли Бог, есть ли люди, есть ли окружающий меня мир. Это не обсуждается. А вопрос в том, как я к ним прикасаюсь, как я на них гляжу. И если я на них гляжу цинически, как на ужас, мрак, как на место скорби, как на мир, который вот не я такой, жизнь такая. Все, тогда я законченный подлец. И поэтому «будьте как дети» означает, помимо прочего, вот эта вот необходимость иногда вечером себе сказать: вот мир исчезнет, я останусь. Что тогда? Кто я? Я подлец или нет? И вы знаете, я бы предложил себе всегда отвечать: да, я подлец. Почему? Я не помню. Я не помню, я что-то такое сделал и так запрятал, что я даже не помню, что я сделал. Я вытеснил это из памяти. Но это должно беспокоить. Это должно где-то быть. Это должно присутствовать. И в момент, когда я начинаю сердиться на другого, в момент, когда я боюсь, что жизнь удалась, она удалась. Бог простил даже те грехи, которые я не помню. Поэтому я должен простить людям те грехи, которые я помню, их грехи. Вот такой вот отличный, выгодный курс. Нам прощают больше, чем мы прощаем людям. Это всегда так. В молитве «Отче наш» Господь по деликатности не объяснил, что нам должны всегда бесконечно меньше, чем должны мы Богу. Но все-таки это действительно так. Вот еще раз по-детски: меня нет, а я где тогда? Меня нет, а мир остается. И наоборот: мира нет, а я есть. Что тогда будет? И отвечать себе на этот вопрос, как Амвросий Оптинский, когда его спрашивали: батюшка, батюшка, а что будет-то? Там были гонения от архиерея, от начальства. И он говорит: то и будет, что нас не будет. Вот это и есть благая весть. Нас не будет, но жизнь останется, и мы потом воскрешаемся к новой жизни. Уже никакие мы есть. Без вот этого волнения, без вот этого житейского попечения. Вот это и есть настоящее рождение. Это и есть воскресение. Поэтому Евангелие – благая весть, а не сообщение о том, что мы вечно обречены гоняться за своим хвостом, как какой-нибудь котенок.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Любопытнейшая вещь, что, оказывается, можно быть вполне православным человеком. В каком смысле? В каком смысле? Верить так, как, в общем, положено. Ходить в церковь так, как это нужно. Принимать таинство так, как это утверждает церковь. И в то же время, при всем этом, кажется, полноценным православие, в то же время быть стопроцентным язычником. Вообще я не говорю о таких многих аномалиях, которые присутствуют у нас подчас, да, как передать свечку там через левое плечо или через правое, или как там креститься, куда это ставить руку, на какое место, где-то очень строго опять, это очень важно, иначе крест будет недействительным. И так далее. Даже не говорю об этих вещах, что каково отношение к самим таинствам, то есть когда мы приступаем не к чему-либо, а к тому, через что мы приобщаемся, то есть становимся лицом к лицу с самим Богом. С каким же страхом Божьим, с каким благоговением, с какой верою мы должны подходить к этому? Нет, вместо этого формальное отношение. Посмотрите, какое различие между христианским пониманием и языческим. Если в язычестве главное принять таинство. Это самое главное. Не важно, что у тебя в конце концов там. Христианство говорит, будь осторожен. Ты приступаешь к самому Богу, а не к чему-либо. И недостойно приступающий к таинству, не думайте только к причастию. Речь идет о любом таинстве. Причастие просто это, ну, это, так сказать, ну, полнота, скажем, сопричастие Богу, поскольку здесь происходит и душевное, и телесное сопричастие Богу, ибо причащаемся самого тела и крови Господней. Так? Но в любом таинстве мы оказываемся перед такой же реальностью. И вот это недостоинство, вот это очень важно понять, когда мы забываем, что мы в крещении приступаем к Богу, к соборованию, венчанию, любому таинству, к Богу мы приступаем. Какая нужна вера, благоговение, если хотите, сокрушение, покаяние, ибо приступаем вот к кому. Вот здесь, видите, вот он критерий, вот он тончайший водораздел, который сразу показывает христианство и язычество. В христианстве можно оказаться язычником, стопроцентным. Вот беда-то. Христианство говорит, что человек – образ Божий, что он может сопричаститься Богу только при правильной духовной жизни, при правильном духовном устроении. Опять повторяю, какое-то правильное духовное устроение. Вот этого блудного сына, который понял, осознал, раскаялся. Правильное духовное устроение – это разбойника правого. Это вот того мытаря, который сказал, раздам, кого обидел, четверицу отдам всем. Вот покаяние, вот действительно состояние. Это правильное состояние, что говорит наше языческое сознание. Вы слышите? Наше. Вы слышите? Это какое наше? Которое во мне присутствует. Мы все время ищем там, кто эти язычники. Да не там. Во мне христианин и язычник и борются между собою. А язычник мне говорит совсем другое. Совсем другое. Важно сделать что-то. И все. И тебе все будет хорошо. Вот это особенно важно. Важно понять, что язычество и христианство присутствуют в каждом человеке и в каждом христианине. Что постоянно у нас идет это противоборство, понимание Бога как какая-то сила. Думаем, что ставлю свечку, уже Бог мне должен. Уже тем более, если что-то другое сделал. Главное – подать записку. И причем сами при этом не молимся. Какой ужас! Записку подаем, а сами не молимся. Христианство что говорит? Дай мне сердце твое, сыне, человек, сердце, душу. Ты написал имя? Молись за него. Только тогда эта твоя записка будет иметь действенность. Почему? Потому что твоя молитва является, знаете, чем? Ну, примерно так сказать. Вы знаете, вот когда патрон, есть патрон, и там есть пистончик. Так, главная сила – это патрон, конечно, там порох, там пули или там, знаете, снаряд. Но вот этот пистончик небольшой, искорку, который дает только искорку. Но если по нему не ударить, если не будет этой искорки, все молчит. Выстрела нет. Маленькое, ничтожное. Говорят, в больших бомбах называется детонатор. Ничтожное по сравнению со снарядом. Но без него не может быть. Так и здесь действенность оказывается. И наших молитв, и нашего таинства только тогда будет, когда мы сами дадим эту искорку. Иначе, что проку от всех наших действий? Еще раз повторяю, распяли Христа кто? Кто все это делали и были отвергнуты Христом.
православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает размышлять о предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя.
Седьмой пункт – это фарисейская религиозность. Это религиозность избирательности, изменения приоритетности. Это очень серьезный вопрос, в котором мы все тоже так или иначе замешаны. Вы знаете, что у нас, как нам анекдоты рассказывают, сходит Моисей с горы Синай, народ пляшет вокруг золотого тельца, 40 дней не было, и он говорит, ну что, народ, у меня к вам две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Начну с хорошей. Заповедей всего 10. А какая же такая плохая, говорит, прелюбодеяние исключить не удалось. Тоже интересный вопрос. Очень многие знают седьмую заповедь. И вот так вот иногда на исповеди завуалированно говорят, там, согрешил против седьмой заповеди. Это без уточнения, это, чтобы детали якобы не раскрывать. А так ли точно он говорит про девятую заповедь? И знает, в чем она состоит. А так ли точно он говорит про вторую заповедь и грехи против нее? И из чего она состоит? Не сотвори себе кумира ни из храма, ни из Библии, ни из чего, и так далее, оказывается. Очень серьезный вопрос. Мы выдергиваем иногда из контекста, из целостной системы один элемент, или который нам нравится, или который нам выгоден, и на нем делаем акцент, на нем концентрируемся. Это избирательный подход к заповедям, к Писанию. Вы знаете, я часто общаюсь с людьми, лично, в семьях, вот так вот в группах. Я смотрю, у многих Библия или Новый Завет, который носят с собой, он подчеркнутый разноцветными фломастерами, потому что некоторые стихи Библии ложатся на восприятие, приятны уму, сердцу, и человеку хочется подчеркнуть и чаще это читать, а то, что по каким-то причинам ни в голову не входит, ни в сердце никуда, а то не подчеркнуто остальное. И в итоге у каждого человека своя самодельная Библия. Библия избранных из Библии стихов. Очень серьезный вопрос. Надо читать в Библии и то, что не нравится, и то, что тебя обличает, и то, что тебе непонятно, а не только то, что тебе нравится. Это очень серьезный вопрос. Когда-то Мартина Лютера спросили, как делать, что, как поступать, когда попалось в Библии место, ну непонятно, о чем говорит и какой тебе урок дает. Он говорит, как ты поступаешь с рыбой, когда рыбу ешь, говорит. Съел, говорит, мякоть, а косточку отложил на край тарелки. Вот так же поступай, говорит, с непонятными, с темными местами Библии. Но в любом случае, оставляй все в целом. Молись, чтобы Господь открыл, не сегодня, так завтра, непонятное место. Но не забывай это место вообще. Иногда мы думаем, например, две страницы каких-то перечислений, там это Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, Иуду. Две страницы вот этих перечислений. Ну, какой я могу урок там взять? Какое мне это поучение дает? Ну, к чему это написано? Правда, возникает иногда такое впечатление, что некоторые места, ну, прямо такое открывают тебе, и ты в резонанс с ними входишь, а некоторые, ну, не видишь в них ничего. И пользы не видишь. Буква одна, текст и все. Надо молиться. Господи, открой, а зачем ты это написал? А оказывается, все не случайно. 14 поколений до переселения в Вавилон, 14 поколений после. Оказывается, там Раав, блудница. В родословной Иисуса Христа были проститутки. А мы думаем, это то, что он с неба сошел, святой, невинное тело принял, значит, и так далее. А через это нам дается урок. Нету греха непрощаемого. Кроме греха нераскаянного, какой бы ни был человек, Господь может всех преобразить, трансформировать абсолютно, всех переделать. И в роду Иисуса Христа, в его предках были люди, на наш взгляд, недостойные совершенно. Но Господь их принял, осветил, преобразил и через них привел Бога человека на землю. И урок уже. Поэтому, опять же, не будем относиться избирательно к Священному Писанию. Фарисейство – это необоснованная избирательность. Это неправильно расставленные приоритеты. Мы говорим, я же выполнил вот эту заповедь, девятую. Или десятую. Что там написано? Не завидуй. Говорит, я ж никому не завидую. Ой, да неужели? Мы же говорим, я белой завистью завидую. Да, завидую, но белой завистью. Серой, черной. И начинаются нюансы, оттенки. Я никогда не забуду. Одна молодая женщина написала воспоминания. Зашла, говорит, я в автобус и смотрю, на сиденье сидит, как мне показалось, красавица. И я про себя подумала, Господи, почему так бывает, что вот одному достается такое лицо, такие волосы, такая шея, такая фигура, как бы я хотела быть такой, как она. Прошло, говорит, пару остановок, и та красавица, говорит, начала пытаться подниматься, говорит, с сиденья. Я вдруг увидела, что она скромно прятала костыли, выправила их, встала на них, оперлась, и я увидела, что она вся изогнута полиомиелитом, там полностью калека. У меня, говорит, все похолодело внутри. Я говорю, Господи, ты случайно не слышал мою молитву? Я не хочу быть такой, как она. Пусть лучше я останусь такая, какая я есть. А мы же не думаем опять, а в чем заповедь состоит? Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Ни ума его, ни красоты его, ни успеха его. У тебя будет все свое. Пойми свою миссию. Пойми свое предназначение. И без красоты у тебя будет больше богатства, чем у этого красивого. Если ты правильно поймешь волю Божью и правильно ее осуществишь. А мы завидуем. И пытаемся оправдать свою зависть. Белую, серую, черную и так далее. И поэтому, чтобы иметь целостное представление, надо подходить к заповедям и к Библии, и к Новому Завету не избирательно, а в целости, в комплексе. И расставлять приоритеты правильно, а не по-фарисейски. У фарисеев что было? На первом месте внешнее, а внутреннее, никто ж его не видит. А Бог говорит, а я-то вижу сердце твое. А люди видят только внешность твою. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. И у тебя неправильная расстановка приоритетов. Истинное православие во главу угла ставит внутреннее состояние человека. А внешние поступки, оказывается, во второстепенные.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Рассуждая о первом апостольском периоде церковной истории, нельзя не отметить апокалипсические настроения христиан того времени. Почти все они были уверены, что все, последние времена, вот-вот наступит кончина мира. Собственно, об этом говорили и апостолы, ничтоже сумняшися. «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит», – пишет Павел. А старец Иоанн, начертавший книгу Откровения, от имени Христа глаголит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Как это все ассоциируется с днями нынешними? Многие только и долдонят о конце света. Вон давеча продукты запасали в декабре 12-го. Правда, непонятно зачем. Если все накроется, то смысл в харчах. Но люди об этом никогда не думали. Например, в 1584 году, по свидетельству Луи Гийона, до такой степени народ был напуган предсказаниями о кончине мира, что некоторые в панике составляли завещания, не соображая, что раз конец света, то никому и нечего будет завещать. Собственно, за последние пару тысячелетий не было не только столетия, но и десятилетия, чтобы на какую-то конкретную дату не назначали светопреставления. Поэтому человеку маломальски здравомыслящему от подобных разговоров тошно становится. Все эти уличные агитаторы с листовочками и брошюрками достали. Мол, в последние времена живем, Бог любит вас, приходите к нам в церковь. Быть может, и последнее. Какая разница, как помирать, если любой из нас не знает, доживет ли он до дня завтрашнего. Ну, это понятно, особенности протестантской психологии. Но как же могли апостолы так лохануться? В оправдание здесь нужно сказать, что для апостолов вопрос о кончине мира звучал немного в другой тональности, чем это слышится в дни нынешние. Для них Божье Царство как бы уже наступило. Одной ногой они уже стояли на небе. И когда апостол Павел писал в своих посланиях такие фразы, как «Дети, последнее время, все мы не умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Он имел в виду немного не то, что обычно мы думаем. Да эти Павловы слова многих сбивают с толку. Многие просто разочаровываются. Ну вот, а еще апостолом называется, который по вдохновению Святого Духа писал. 2000-летия уже прошло с тех пор, и никаких труб, никаких триллеров с движениями мертвецов на кладбище. Когда христиане первого поколения говорили о кончине мира, они имели в виду не крах и катастрофы, а завершение мира, завершение Божьего дела спасения. Они буквально жили пришествием Христовым. Для них Христос был большей реальностью, чем что-либо данное в ощущении. Для них Он был, есть и будет. Маранафа – одно из возгласов и приветствий первых христиан. Слово «маранафа» – это труднопереводимое слово. Если попытаться, то получится примерно так. Господь идет, Господь придет, Господь уже пришел. То есть Царство Божие наступает и уже наступило. Другими словами, первое поколение христиан было настолько харизматичным, что далекое будущее они уже воспринимали как настоящее. И это не было сумасшествием, это было высоким духовным состоянием. Не хронология для них была актуальна. Для первых христиан кончина мира в каком-то внутреннем духовном плане уже наступила. Они уже жили новой, будущей жизнью. И это на самом деле было здорово. А сам по себе факт новой земли и нового неба, дата этого обновления Вселенной для этого поколения была делом десятым. А вот когда эта духовная магма расплавленная стала остывать, христиане стали интересоваться другим. Когда же, наконец, этот грязный мир смешается с грязью? Когда это все к дьяволу сгорит? Практически во все последующие времена, да и в дни нынешние, больше всех говорят о конце света неудачники. Для них это бальзам на сердце. Представляете, у соседа дом капитальный, машина ухоженная, дача плодоносящая и жена красавица. А у него вместо машины старый поломанный велосипед, а живет один в коммуналке. И вдруг ему уличный агитатор говорит, скоро конец света, все сгорит в пламени. А ну, конечно, вроде и мне плохо будет, но соседу-то хуже. Ему-то есть что терять. Такие люди в подобных мечтах испытывают нездоровое упоение. Дескать, я, конечно, тоже буду в этом кошмаре, но вместе со мной будут жариться и все остальные. Это всегда чувствуется, и это противно. А вот среди христиан первого поколения ничего подобного не было. Жаждали они не кончины мира, не глобальных катастроф, а встречи со Христом, за которого всегда готовы были идти на смерть. А это совершенно не похоже на нынешних воздыхателей светопреставления. Остановимся давайте на этом. До следующей телевизионной встречи. Всего доброго, до побачення.